где делают юфть, там кожа, лосиное дело и прочее, что из кож. А когда уже заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть, а именно вручить надсмотр бургомистрам того города, дав им пробы за печатьми коллегии, и таковы же у себя оставить и осмотреть потом, в рядах таковыль продают и буди будут хуже делать, править штрафы, которые мастера вывезены будут из других государств, освидетельствовать немедленно, знают ли они свое дело и буди не знают, тотчас и отпустить безо всякого ослабления. Буди же годны содержать во всяком довольстве, а ежели контракт выйдет, и свои уже обучатся, а он не похочет ехать, таких отнюдь не отпускать. А буди, который сам похочет, такого прежде отпуску объявить в коллегии и допросить, волю ль он отъезжает, и нет ли, или не было ли ему какой тесноты, и доволен ли отъезжает, и буди скажет доволен, и он его отпустить. Буди скажет, что какую противность или недовольство, или хотя не скажет, но вид даст недовольство. О том коллегии накрепко разыскать и жестоко наказать, и читься его где употребить, а не отпускать. Буди же весьма не захочет жить, то отпустить совершенным удовольством, дабы, приехав, жалобы не имел, что их худо трактуют. И там бы впредь вывоз мастеров не пресечен был. Которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные такие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон, краски и прочие материалы, которые к фабрикам вывозят из чужих государств. Таких материалов иметь у себя по нескольку при коллегии, и из них посылать виды в государство, не сыщутся ль такие материалы, обещая довольную дачу по дороговизне онных. Разумеется, и относительно фабрик существовали те же неблагоприятные условия, как и в торговле. Фабрики, принадлежавшие сильным вельможам, были обеспечением фабрик, принадлежавших купцам. Правительство, по крайней мере, делало все, чтобы поощрять к устроению фабрик и заводов. Первый, кто устроит завод, освобождался от службы. Также освобождались от службы товарищи его, которые вступят в товарищество не позднее полутора лет от основания завода. В описываемое время упоминаются фабрики. Шелковые, принадлежавшие компании в Москве и Петербурге, истопника Малютина в Москве, имщиков Суханова с товарищей в Казани и Астрахани, шелковый завод армянина Сафара Васильева в двух днях езды от Терека, позументного дела фабрики в Москве и Петербурге Корчагина, игольная фабрика Томилина в уезде Переславля-Рязанского, парусные фабрики князя Меньшикова в московском уезде на Клязьме, Филатова в Малоярославце, Плавильщикова в московском уезде на Клязьме, Хвастливого с товарищей в Орле и Рязанском уезде. Полотняные и крахмальные заводы императрицы в Екатерингофе, полотняная фабрика Тамиса или Тамсена и товарищей в Москве, суконные фабрики, Щеголина с товарищей, Собольникова, Воронина, Александрова, Прана, Фибика в Москве, казенная в Казанской и две Воронежской губернии, Коломиночная казенная в Петербурге, Волкова в Москве, Шпалерная казенная в Петербурге, Шпалерная тесненная там же, Кожевины, Исаева в Петербурге, Истомина в Нарве, Жукова в Московском уезде, Лосиная Петрова там же, казенная лосиная в Воронежской губернии, казенные восковые заводы в Петербурге, волосяная фабрика Кобылякова в Москве, шляпные чулочные заводы в Воронежской губернии, чулочная фабрика Момбриона в Москве, казенная бумажная мельница в Московском уезде, бумажная и карточная мельница Багарета в Петербургском уезде, сахарный завод в Петербурге, иноземца Вестова с товарищи. Благодаря посещению герцогом Голштинским фабрики Тамиса или Тамсена в Москве мы знаем об ней замечательные подробности, сохранившиеся в дневнике камер-юнкера герцогова Бергольца. Все сидевшие за станком работники были русские. Были и русские мастера, и Тамис надеялся, что они скоро заменят ему иностранцев. На фабрике было 150 ткацких станков. и приготовлялись все сорта полотна, от грубого до самого тонкого, прекрасные скатерти и салфетки, тонкий и толстый тик, тонкие канифасы для камзолов, цветные носовые платки. Содержание фабрики обходилось до 400 рублей в месяц. Благодаря тому же Бергольцу мы знаем подробности о знаменитом золотошвейном заведении барона Строганова, находившемся в его доме в Москве. Здесь работало около сотни девиц. Пищебумажные фабрики шли успешно, так что в 1723 году велено было во всех коллегиях и канцеляриях употреблять бумагу российского дела. В числе казенных фабрик была Коломиночная в Петербурге, но оказалось, что произведения ее не раскупаются, потому что цена была положена почти такая же, как и привозным из Заморья коломенкам, которые были гораздо лучше и шире русских. Тогда Петр приказал продавать произведения русских фабрик дешевле, именно полотна и коломенки, почем в деле стали, кроме жалования мастеровым. Притом велел принимать полотно в штатс-контору для раздачи вместо жалования. Но мануфактур-коллегия доносила, что хотя цена избавлена по 5 копеек с аршина, однако нет надежды, чтобы и по такой цене покупали. Присланные из магистрата ценовщики оценили очень дешево – от 3 до 10 копеек, тогда как на фабрике аршин коломенки обходится по 14 копеек с половиной. И так как за неимением никаких денег коломиночная мануфактура остановилась, то мануфактур-коллегия просит, чтобы от кабинета эти коломенки велено было взять в штатс-контору и употребить на жалование или принять военную коллегию на матросский мундир, а за них прислать деньги в мануфактур-коллегию. Сильная заводская деятельность шла в странах приуральских, где в 1723 году в честь императрицы основан был город Екатеринбург и куда был перемещен Генин, показавший свои способности на оленецких заводах. В сентябре 1723 года он писал Петру: «Хотя я в трудах разорвуся, однако заводы новые, железные и медные, не могу скорее строить и умножить. Остановка истина не от меня, то ты поверь мне. Но остановка есть, что у меня немного искусных людей в горном и заводском деле. А везде сам для дальнего расстояния быть и указать не могу. И плотники здесь не так, как оленецкие, но почкуны. Того ради понуждай Берг коллегию, чтобы она штейгеров побольше прислала для сыску и копания медных и прочих руд». Не можем не привести другого любопытного письма от 4 апреля 1724 года. «Екатеринбургские заводы и все фабрики в действии. В Екатеринбургской крепости на Уктусе уже выплавлено 1500 пут чистой меди и отправлено к пристани для отсылки к Москве. И медные руды кооным заводом на Полевой уже на целый год добыто, и то в короткое время с малым убытком. И должен я благодарить Бога о моем счастье, что я такое богатое рудяное место обложил. Еще ныне лучше является на Полевой, и надеюсь, что в малых летах тот убыток, во что заводы екатеринбургские стали, все заплатится Катеринбурге, так уж на Уктусских, Каменских и Алапаевских заводах руды, уголье и дров на уголье на целый год изготовлено. И где такая богатая железная руда есть, что на Алапаевских заводах? Половина железа из нее выходит, а на Оланце пятая доля выходит, то великая разность. Ныне на Каменских заводах льют пушки на артиллерию, который завод приепыскоре капитан Татищев и сержант украинцев строили по моему приказу, ныне зачнет плавить руду. Строгановым, видя ныне, что Бог открыл много руды, а прежде всего жили они, как Танталус, весь в золоте и огорожен золотом, они могли достать в таком образе, что жили они в меди, а голодны. И ныне просили меня, чтобы я с ними товарищ был, и указал им, как плавить и строить, так уж на их кож завод отмежевать, и при Яеве три места рудных, то я с радостью рад и сделаю, а ваши места не отдам. Понеже надобно прежде твой убыток, во что заводы стали возвратить. Так уж здесь, что Берг коллегия берет жалование. И они могут, ежели охотники, так уж здесь довольно руды добывать. Кроме твоего богатого места, других там и мест довольно. И пока мест не приведу в действо нынешний завод при Пыскоре, не пойду без твоего указа. Пока мест могу-то моя есть. Я рад трудиться. Токма были приятели заочно. Кому хвалить мой труд? Без того не так. Пожалуй, послушай меня и, не решив горных здешних делах, и положи на меня, как я прикажу. Я тебе желаю добра, а не себе, и хочу прежде все убытки тебе возвратить, что в 25 лет издержано на горное дело. И ты ныне не отдавай тех шахт и штулат при Полевой и при Яве реке, где я на тебя добываю руду, для того, что очень богато и без труда добываем. А возле тех мест есть довольно и других таких рудных мест, где мы, компанейщики, можем добывать руды. Я бы сам себе худо не желал и те места на себя взял, только не хочу, а тебе желаю добра. А коли положишь сие дело на Берг-коллегию рассмотреть, то они истинно здешнего дела не знают каково, и никто, кроме самовидца, и кто трудится здесь. Я ныне на истинном пути в горных делах, и дай мне волю. А когда других слушаешь, которые мне поперек, то ты век в своем желании не придешь в конец, хотя и радеешь». Генин упоминает о капитане Татищеве как строителе Пыскорского завода. Знаменитый впоследствии Василий Никитич Татищев здесь начал свое поприще как горный чиновник и прежде всего столкнулся с Демидовыми. Те жаловались государю, и Петр велел исследовать дело Генину, который таким образом донес об нем. Первое. Когда Татищев здешние заводы и дистрикты не ведал и о заставах не доносил, то свободно было тайными дорогами, заповедными товарами и с прочими съестными припасы, без выписей и не заплатя пошлин на Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось. А как пресеклось, то стало тем мужикам досадно, и жаловались Демидову. Иное в правде, а более лгали. Чтоб таким крепким заставам не быть. А Демидов мужик упрям. Видя, что ему другие стали в карты смотреть, не справясь, поверя мужицкой злобе, жаловался для того. До сего времени никто не смел ему, боясь его, слова выговорить. И он здесь поворачивал, как хотел. Второе. Ему не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел. И работники б вольные все к нему на заводы шли, а не на ваши. А понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или стараться, чтобы вновь строить вашего величества заводы, и хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно. И то ему так аж было досадно, и не хотел того видеть, кто б ему о том указал. Третье. И хотя прежде всего до Татищева вашего величества заводы были, но комиссары, которые он наведали, бездельничали много, и от заводов плода, почитай, не было. А мужики от забалованных гагаринских комиссаров разорились, и Демидову от них помешательства не было, и противиться ему не могли. А Демидов делал, что он желал, и чаю ему любо было, что на заводах вашего величества мало работы было и опустели. Четвертое. Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтобы вашего величества заводом не быть. Пятое. Ему ж досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю. «Ваше Величество, изволили мне дать от гвардии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами директором. И хотя он человек добрый, но не смыслит всего дела, и десятеро в Украинцеву меру не смыслит. Того ради вашему величеству, от родительного и верного моего сердца, как отцу своему, объявляю. К тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева. И надеюсь, что ваше величество изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или чьей ради просьбы. Я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но, видя его в деле весьма право и к строению заводов смысленно, рассудительно и прилежно. И хотя я ему о том представлял, но он мне отговаривается, что ему у того дела быть нельзя. Первое, что ваше величество имеет на него гнев и подозрение, которого, опасаясь смело, как надлежит, действовать не посмеет и через то дело исправно не будет. Так уж, ежели он не увидит вашей к себе милости, то нет надежды уповать за труд награждения, и особливо в таком отдалении, где и великого труда видать не можно, ежели не через предстательство других получить. Третье. Ежели на Демидова управу учинено за оболгание не будет, и убытки его награждены не будут, то он и впредь с ним будет во вражде и беспокойстве, через что пользе вашего величества не без вреда быть может, и сих ради причин он, Татищев, здесь быть охоты не имеет. Пожалуй, не имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали, и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником». На северо-востоке Строгановы увидали выгоду от рудных промыслов и сами просили знающего человека помочь им в начинании дела. На юге силою нужно было заставлять землевладельцев заниматься улучшенным овцеводством. В 1722 году в Сенате было определено овец, которые содержатся на овчарных заводах, раздать в тамошних местах, расположа по числу деревень, на много вотчинных людей, хотя бы кто и принять не захотел. Овец этих и при них овчаров содержать точно так, как их содержали на заводах. Приплод от овец получать им себе, а шерсть продавать на суконные заводы, которую покупать у них по определенной достойной цене. В Малороссию был отправлен в 1724 году такой указ. «Объявляем верным нашим подданным, малороссийским жителям всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего нашего государства учинили суконные фабрики, на которые потребно много овечьей шерсти. А так как малую Россию Бог благословил больше других краев нашего государства способным воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но мало россияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть к суконному делу негодную, хотя и множество ее имеют, за бесценок продают. Для этого мы в 1722 году в Москве говорили с гетманом Скоропадским. Также указом нашим писано из мануфактур коллегии гетману и генеральному писарю Савичу и полковнику Полуботку, чтобы в Малороссии господари овец своих содержали по шленскому обыкновению, и правила, как овец содержать, к ним посланы. Но до сих пор никакого успеха в том деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропадский вскоре потом умер, а Полуботок и Савич, как недоброжелатели своему отечеству и нам, в чем уже и обличились, не хотели видеть в действии повеления нашего и утаили его и никому присланных правил не объявили.